«Её зовут Рози!» Из горла паука вырвался невольный стон. В темноте кто-то рассмеялся. «А что до глаз?» — сказал голос. «Твои глаза видят только очевидное. При ярком свете, если тебе повезет. А у моего народа глаза такие, что видят, как встают дыбом волоски у тебя на руках, когда я с тобой разговариваю. Видят ужас у тебя на лице. И все это под покровом ночи. Бойся меня, сын Ананси. Если у тебя есть прощальная молитва, произнеси ее сейчас».
Молитвы у паука не было, зато имелись камни, и он умел их бросать. Может, ему повезет, и камень нанесет хоть какой-то урон в темноте. Паук знал, что такое было бы чудом, но ведь он всю жизнь полагался на чудеса. Он потянулся за вторым камнем. Что-то скользнуло по тыльной стороне его ладони. «Привет», — произнес у него в голове голос глиняного паучка. «Привет», — подумал паук. «Слушай, я немного занят, стараюсь, чтобы меня не съели, поэтому не обижайся, но не путайся какое-то время под ногами». «Но я же их привел», — подумал в ответ паучок. «Как ты и просил».
«Как я и просил».
«Ты сказал, чтобы я шел за помощью. Я привел их с собой. Они побежали по моей паутинке. В этой вселенной нет пауков, поэтому я пошел в другую, и там сплел паутину, а после протащил ниточку сюда, и так несколько раз. Я привел воинов, я привел храбрых».
«Но что задумался?»
— спросил из темноты голос хищника, и прозвучало в нем извращенное веселье.
«В чем дело? Язык проглотил!»
Одинокий паук молчал. Пауки хранят тишину и предпочитают молчание. Даже те, кто умеет издавать звуки, обычно держатся как можно тише и выжидают. Пауки вообще по большей части выжидают. Ночь понемногу наполнялась тихими шорохами. Паук мысленно послал благодарность и отцовскую гордость семиногому паучку, которого сотворил из песка и собственных слюны и крови, а паучок взбежал с ладони ему на плечо. Даже не видя их, паук знал, что они здесь. Огромные пауки и маленькие пауки, ядовитые пауки и кусачие пауки, гигантские мохнатые пауки и изящные хитиновые. Их глаза вбирали любой свет, какой могли найти, но видели они ногами, ощупью создавали себе виртуальный образ мира вокруг. И это была армия.
«Когда ты умрешь, сын Ананси?» — снова заговорил из темноты тигр. «Когда род твой вымрет, все истории будут моими, и люди опять станут рассказывать тигриные сказки, станут собираться у костров и прославлять мое коварство и силу, мои жестокости и буйства. Каждая история будет моей, каждая песня будет моей, и мир снова станет прежним, безжалостным местом, темным местом».
А паук слушал шорохи своей армии. Он не зря сидел на краю обрыва. Да, отступать ему некуда, но и тигр не может наброситься, может только подкрасться. И паук рассмеялся.
«Чего ты хохочешь, сын Ананси? Лишился рассудка?»
Но паук только рассмеялся веселее и громче. Тут из темноты раздался вой. Тигр познакомился с армией паука. Яд пауков встречается многих разновидностей. Часто проходит много времени, прежде чем проявятся все последствия укуса. Биологов давно ставит в тупик вопрос, откуда берутся такие пауки, отчего яда кожа на укушенном месте вдруг начинает гнить и отмирать иногда год спустя после укуса. А ответ на вопрос, зачем пауки кусаются, прост. Потому что пауков это забавляет, потому что им хочется, чтобы укушенный никогда про них не забывал. Черная вдова укусила тигра за разбитый нос, тарантул ужалил в ухо. Уже несколько мгновений спустя все чувствительные места тигра начало жечь, они распухли и стали чесаться. Тигр не мог понять, что происходит, только ощущал жжение и боль, и внезапный страх. А паук смеялся все веселее и громче, вслушиваясь в шум, который издавал огромный хищник, продираясь через кусты и ревя от боли и ужаса. Потом он сел и стал ждать. Бесспорно, тигр вернется, ничто еще не завершилось. Чуть ниже по склону холма возникло холодное зеленоватое свечение. Оно то вспыхивало, то гасло, мерцало, как огни крохотного города. Потом мигание переросло в свет сотен тысяч светлячков. И в центре этого светового облака проступила силуэтом темная фигура, как будто человек. Он неспешно, но неуклонно поднимался по склону. Подняв камень, паук призвал свои паучьи отряды к новой атаке. Но помедлил. Было что-то знакомое в окруженном светлячками силуэте. На голове у новоприбывшего красовалась зеленая фетровая шляпа с широкими полями.
Грэхам Хорикс прикончил полбутылки рома, который нашел на кухне. Ром он открыл, так как не испытывал ни малейшего желания спускаться в винный погреб, и так как решил, что им напьется гораздо скорее, чем вином. К несчастью, этого не произошло. Ром не принес вообще никакой отрады, не говоря уже о том, что не притупил чувства, как на то надеялся Грэхам Хорикс. Он бродил по дому с бутылкой в одной руке и стаканом с жидкостью в другой, иногда отхлебывал из первой, иногда из второго. Проходя мимо зеркала, он увидел свое отражение, жалкий, встрепанный и потный.
«Приободрись», — сказал он вслух, — «наверное, обойдется. И в дурном можно найти хорошее. Дурное семя всегда даст всходы».
Ром почти закончился. Он вернулся на кухню. Открыл несколько дверец, пошарил в шкафах, пока на одной полке, за банками, не нашел бутылку хереса. Грэхам Хорикс благодарно прижал ее к груди, словно это был очень маленький старый друг, недавно вернувшийся после многих лет, проведенных на море. Отвернув пробку, он понюхал содержимое. Это было сладкое вино для готовки, но он выпил его как лимонад. Разыскивая на кухне алкоголь, Грэхам Хорикс подмечал и другие вещи. Например, тут имелись ножи, некоторые очень острые. В нижнем ящике была даже маленькая пила из нержавеющей стали. Грэхам Хорикс одобрил такую предусмотрительность. Очень простое решение проблемы в подвале.
«Хабес корпус», — сказал он вслух. «Или хабес деликти».
«В общем, то ли одно, то ли другое. Нет тела, нет и преступления. Ergo quod erat demonstrandum». Достав из кармана куртки пистолет, он положил его на кухонный стол. Вокруг расположил, как спицы колеса вокруг ступицы, ножи. «Ну, а не будем откладывать в долгий ящик», — сказал он тоном, который приберегал для ничего не смыслящих в финансах мальчиковых групп, когда уговаривал их подписать с ним контракт и обрести славу, но не заработанные деньги. Три кухонных ножа он заткнул себе за пояс, пилу положил в карман куртки и с пистолетом в руке стал спускаться по лестнице в подвал. Там зажег свет, моргая, посмотрел на винные бутылки, каждая лежит на боку, в отведенной ей ячейке, каждая покрыта тонким слоем пыли, и через несколько шагов оказался перед железной дверью в ледник. «Так!» — крикнул он. «Думаю, вы будете рады услышать, что я не собираюсь причинять вам вред. Сейчас я вас обеих выпущу! Ошибочка вышла, но сейчас все уладилось. Я на вас зла не держу, нет смысла рыдать над пролитым молоком. Встаньте у дальней стены, примите ту же позу, что и в прошлый раз. И без глупостей!»
Отодвигая засовы, он подумал, как хорошо, что для людей с пистолетами придумали столько клише. От этого Грэхам Хорикс чувствовал свою сопричастность великому братству. Бок о бок с ним стояли Богарт и Кэгни и все те, кто орет друг на друга в сериале «Копы». Включив свет, он потянул на себя дверь. У дальней стены спиной к нему стояла мама Рози. Когда он переступил порог, она задрала юбку и повиляла перед ним на удивление костлявым, загорелым задом. У Грэхама Хорикса отвисла челюсть. В этот момент Рози силой ударила ему по запястью куском ржавой цепи, выбив из руки пистолет, который отлетел к стене. С пылом и меткостью женщины много моложе ее лет, мама Рози ударила Грэхама Хорикса носком туфли в пах, а когда он, согнувшись пополам, схватился за ушибленное место и стал издавать звуки такой высоты, какую слышат только собаки и летучие мыши, Рози с мамой выбежали из ледника. Навалившись на дверь, они закрыли ее, и Рози задвинула один засов. Они обнялись. Они все еще были в винном погребе, когда вдруг все лампы погасли.
«Просто пробки выбило», — сказала, успокаивая маму Рози. Сама она в этом сомневалась, но иного объяснения не видела. «Надо запереть дверь на оба засова», — сказала ее мама, и вдруг охнула, ударившись о что-то мизинцем на ноге, и выругалась. «Это надо делать при свете. Но с другой стороны», — продолжала Рози, — «он тоже в темноте ничего не видит. Держи меня за руку. Кажется, лестница вон там».
Когда погас свет, Грэхам Хорикс стоял на четвереньках на бетонном полу ледника. Что-то горячее стекало у него по ноге. На неприятное краткое мгновение он решил, что обмочился, а потом сообразил, что один из ножей, который он заткнул себе за пояс, глубоко вонзился ему в бедро. Решив не шевелиться, он опустился на пол. Как же разумно он поступил, так напившись.
Практически анестезия. А потом подумал, что надо бы поспать. Но в леднике он был не один. Там бродило что-то еще. Точнее, не что-то, а кто-то. И двигался он на четырех лапах.
«Вставай!» — зарычал кто-то.
«Не могу, я ранен, хочу в кровать!»
«Ах ты жалкая, мелкая тварь! Ты разрушаешь все, к чему бы ни прикоснулся! Вставай сейчас же!»